Украина не Россия, Украина антироссия, Украина молодая страна с тысячелетней историей. Горячие баталии, к сожалению, не только политические, сопровождают за последние 30 лет построение новой украинской национальной и политической идентичности. О прошлом, определившем настоящее, о главных вызовах и достижениях на этом пути говорим с политологом, профессором Киево-Могилянской академии Алексеем Гаранем, историком, профессором Украинского католического университета Ярославом Грицаком. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Добрый вечер, гамарджоба.
Господин Грицак, первый вопрос вам. Как к историку, президент Зеленский в своем выступлении накануне много времени уделил именно прошлому. Он отметил, что Украина не просто провозгласила свою независимость, она ее восстановила. Он назвал украинцев потомками Киевской Руси, которая была центром Европы. Он подчеркнул, что украинцы не в гостях, они у себя дома, что они из рода крестителей, из мудрого казацкого рода. Какую роль это прошлое играет в определении современной Украины, украинского национального самосознания?
Прошлое только основания идентичности в этом отношении, конечно, играет большую роль. И Зеленский здесь не делает ничего нового. Он просто возвращается к этому нарративу, который был популярный при Ющенко, при Порошенко. Если так можно сказать, Зеленский играет роль сейчас Порошенко. Играет сравнительно хорошо. Если же говорить про реальную историю, не то, что мы про нее говорим, а реальную историю, то я бы сказал, что это прошлое, которое тянет нас назад из-за советского прошлого, из-за Российской империи, из-за других вещей, которые не дают Украине на быстрый старт, на быстрые реформы, скажем, как это было в случае Польши или Балтийских стран. И мне кажется, что в этом случае главная проблема, главный вызов, который стоит перед Украиной, это подавание минулого. То есть это как немецкий термин, есть такой «ферганген сбывайтек», то есть отослать прошлое в прошлое.
А как это сделать?
Есть тактика и стратегия. Тактически Украина ее изживает очень успешно. Это декоммунизация, преобразование улиц, исчезновение памятников советского прошлого. Это Украина сделала хорошо, основательно, мне кажется, одна из наиболее последовательных на советском пространстве. И это хорошо. Если жить стратегически, то стратегически идет о том, чтобы создать певные институции, которые не были возможны при Советском Союзе и которые ключевые для европейской интеграции. Если говорить очень коротко, для меня ключевой такой институт – это создание независимых судов. Вот это главная реформа. То есть, если говорить о не о поверхностных изменениях, а о изменениях глубоких, это проведение радикальных реформ, скажем, тех, что делал Бацарович в Польше. Но различие в том, что между Польшей и Украиной, то, что Польша имела другую историю, и поэтому Украине нужны не только экономические реформы, но в первую очередь политические реформы.
И, судя по всему, главное она еще не сделала за эти 30 лет.
К сожалению, нет, хотя Украина старается.
Господин Гарань, 30 лет – зрелый возраст. С чем все-таки Украина подошла к этой важной вехе, и наоборот, что безвозвратно ушло теперь уже в прошлое?
Ну, я практически всегда соглашаюсь с тем, что говорит мой коллега Ярослав Грицак, который действительно очень известный историк, и сейчас я в основном с ним согласен, но вот с последним предложением, наверное, не соглашусь, потому что мне кажется, что как раз, ну, основное мы сделали. Мы заложили основы независимой украинской государственности. У нас сформировалась украинская политическая нация. Вот это очень важно. Это показали и первый Майдан, и второй Майдан. То есть украинцы разные. У нас большая страна, разные регионы. Многие украинцы говорят на русском языке и постепенно там переходят на украинский язык. Но, тем не менее, события 2014 года, она показала, что это украинская политическая нация есть. То есть мы, украинцы, в основном мы едины, хотя есть, конечно, существенные региональные различия, но, тем не менее, оказывается, что для того, чтобы быть украинцем, не обязательно быть этническим украинцем. Это не связано с тем, на каком языке мы говорим и какой конфессии принадлежим. В общем-то, это быть украинцем, это означает, что ты живешь на этой земле, любишь Украину, считаешь ее своей родиной и готов ее защищать. И оказалось, что это делают и те украинцы, которые говорят на русском языке, и русские, которые живут в Украине, и крымские татары. и грузины, которые воевали в Украине тоже. Да, вот это все входит в понятие, и евреи, вот это входит в понятие украинская политическая нация. Это то, чего не понимает, не понимал и не продолжает не понимать Кремль в целом, не только Путин. Они считают, что, ну вот если, например, там на юге многие говорят на русском языке, да, они закричат, мы хотим назад к России. Оказалось, что это не так.
На русском языке, но абсолютно о разном говорят.
Да, смотрите, то есть на Донбассе, вот и жители Донбасса, где была очень серьезная русификация, они говорят на русском языке. Мы воюем за Украину, за независимую Украину против Путина. Они это говорят на русском языке.
А это сила вот, Украины, вот это языковое, это богатство?
Нет, конечно, не все так однозначно. В отличие, например, от грузин, которые говорят все-таки на грузинском языке, вот эта вот русификация, она, конечно, очень глубока была за время пребывания и в Советском Союзе, и в Российской империи. И, к сожалению, удалось навязать многие такие имперские стереотипы. Но в основном, еще раз говорю, оказалось, что эти люди все равно считают себя частью Украины. И второй момент, на котором я хотел бы остановиться, это то, что у нас сложился то, что на Западе называют «pluralism by default», плюрализм по умолчанию, и оказалось, что в Украине невозможно установить авторитарное правление. Это пытались сделать, но когда это пытались сделать, возникал Майдан. И поэтому Украина всегда была гораздо более, я имею в виду независимая Украина, да, более демократическая, чем Россия. У нас во многом другая политическая культура. У нас всегда была сильная оппозиция, и с оппозицией вынуждены считаться, ее не могут игнорировать. И, в общем-то, еще раз, попытки монополизации власти, они приводили к массовым протестам, которые мы называем революцией, оранжевой и Евромайданом. Вот это очень важно.
Господин Грицак, к истории любит обращаться Владимир Путин. Российский президент недавно посвятил целую статью Украине, вы наверняка ее читали, назвав Украину антироссией и обвинив Запад в создании такого антироссийского плацдарма. Называлась эта статья об историческом единстве русских и украинцев. Собственно, и до этого не раз Владимир Путин откровенно ставил под вопрос как саму украинскую государственность, так и идентичность. Интересно, что 41% опрошенных согласны с мнением Путина, что русские и украинцы — это один народ, который относится к одному историческому и духовному пространству. Как вы это объясняете?
Извините, я должен уточнить как социолог.
Да.
Давайте, чтобы тут мы тут не путали. В том, что вы взяли опрос...
Опрос социологической группы «Рейтинг», проведенный в конце июля.
Я знаю. Но они смешали два вопроса. Понимаете? То есть там идет речь «один народ», а второе – это общее пространство. Они взяли эти два тезиса, объединили в один, и это в результате привело к искажению цифр. Понимаете? Давайте не запускать...
То есть вы считаете, что нерелевантен итог этого опроса, потому что он проводился?
Давайте его игнорируем. Был другой опрос Центра Разумкова, который более корректный. Он показал совершенно другие цифры. 76%. Да, поэтому давайте не запускать те тезы, которые некорректны.
Тем не менее, господин Грицак, вернемся к статье Владимира Путина. Что это? Фантомные боли империи или что-то другое?
Я боюсь, что это более серьезное. Я боюсь, что после каждого высказывания в Украине Путина, его каких-то текстов, гибнут люди. Это может быть призыв к агрессии. Насколько я знаю, сейчас эта статья изучается активно в российской армии. Когда-то политики это делали в советской армии.
Это могут быть оформления новых претензий?
Это не новые претензии. Там нет ни одной новой мысли, если вы обратили внимание. Это просто системный выкуп всего того, что он говорил ранее. То есть, что меня удивило две вещи. Ни одной новой мысли, ни одного нового тезиса. Во-вторых, то, что статья очень скучная и очень длинная, плохо написанная. То есть, я не знаю, это он сам писал, или знает, на кого это рассчитано. Читать эту статью до конца, это значит мука для каждого. Но Алексей уже сказал о некорректных цифр. Был опрос, статья не пришла в Украине, то есть очень важно. Большинство, причем консенсусно по всем регионам. Конечно, соотношение цифр очень различное, но статья не пришла. Мне кажется, что одно из наиболее преимуществ Украины состоит в том, что Путин реально не понимает, что такое Украина. Он просто очень сильно не понимает, эстетически не понимает. И это наша выгода, потому что он действительно думает, что русскоязычные — это русские, есть большая территория Украины, которая живет в России, и все такое остальное. Я вернусь к тому, что сказал Алексей. На отличие Алексея, который не соглашается со мной, я совсем согласен с Алексеем. Чтобы уточнить свою мысль, я не сказал, что Украине не удалось. Украине очень много удалось. Если бы я был профессором, Украина была студентом, я поставил бы твердую четвертку. Но просто сказал, что еще осталось, чтобы была успешная трансформация, это последнее задание, это последний километр. Вот именно самые сложные реформы. Это судебная реформа, которая практически никогда не в пространстве еще, можно взять за исключением Балтики, не прошла. И вот создание новой армии, безопасность, решение вопроса безопасности. Но если очень коротко сказать вот этом вопросе Путина, что Путин не понимает, и что Путин всегда вкалывает вот в глаза западной общественности, не только западной. Он хочет показать, что Украина и Россия — это общее пространство. Конечно, общее пространство. Украина в разных пространствах существует. И если говорить о факторах, которые очень сильны в украинской истории, это не то, сколько факторов России, которые сегодня новые, но факт близкости к польской истории, к полякам, которая не просто полька, это католическая цивилизация, европейская цивилизация, такое остальное, которая заклала определение институции, которых в России нет и быть не может. Коротко говоря, различие между Украиной и Россией не столько в языке или в религии, а в политических традициях. Очень кратко можно сказать так, что в России невозможен, к сожалению, Майдан, а в Украине, к счастью, невозможен Лукашенко или Путин.
А кто сегодня украинцы и русские друг другу? Продолжая мысль.
Сейчас, так скажем, украинцы дальше считают русскую культуру и русский язык сравнительно близким к себе. То есть нет чувства враждебности. Есть сильные отрицания Путина и Сталина, очень сильные. То есть это одно одному не мешает. Язык, культура — это одно, а политика — совсем другое, агрессия — совсем другое. Если говорить о асимметрии, то есть если у украинцев нет определенной выраженной вражды к России и российской культуре, то у русских есть. Русский язык очень сильно. Это как бы создано тем специальным политикой, кто Кремль. Эта политика принимается большинством русского общества. Украина сейчас входит в число главных врагов России.
Когда произошел этот водораздел? В этом сыграла какую роль война?
Ну, это был действительно водораздел. Ну, украинцы и раньше отличались от России, да, и профессор Грицак все правильно, значит, говорит, это связано с исторически, цивилизационно, но и мы это, в общем-то, понимали во время движения к независимости, у нас все происходило не так, как в России, понимаете, это в России, значит, танками расстреливали парламент, а украинцы стремились к консенсусу, к политическим компромиссам, то есть это другая политическая культура. Но в 2014 году, конечно, мы увидели, что страна, которая называли братьями, стратегическими партнерами и так далее. Она просто напала на Украину, проигнорировав все договора, и оказалось, что русские убивают русских на Донбассе, русскоязычных на Донбассе. Действительно, это цивилизационно оказался конфликт. И это коренным образом изменило геополитические воззрения украинцев. То есть украинцы и раньше в большинстве своем отдавали предпочтение Европейскому Союзу. Но сейчас вот евразийский вектор, он полностью обвалился. То есть да, есть люди, но это где-то 12-14%, которые до сих пор верят, что можно там быть в Евразийском Союзе с Россией, Белоруссией, Казахстаном. До 2014 года меньшинство украинцев поддерживало вступление в НАТО. Сейчас большинство украинцев поддерживает вступление в НАТО. А опять же, Ярослав говорил об истории, о взглядах на историю. 50% украинцев, то есть это большинство, они говорят о том, что виновниками Второй мировой войны являются Сталин и Гитлер. Да, то есть это совершенно другая точка зрения, чем то, что присутствует в российском пространстве. В России вообще сейчас появился законопроект, что такая точка зрения является криминальным преступлением. В общем-то, это достаточно показательно. Поэтому вот, да, 2014 год, опять же, это стало, наверное, окончательным ударом. Еще раз, различия были и раньше, вот это движение от Москвы, оно было и раньше, но в 2014 году это произошло событие, которое окончательно как бы подорвало вот эту вот веру, возможность какого-то стратегического партнерства с Россией. Россия является агрессором, да? Другое дело, что украинцы к русским они продолжают к русским как к людям, да, ну нет вражды, да, то есть мы не говорим, что это
враги,
что мы не можем с ними поддерживать отношения, да, а Россия враг, это совершенно очевидно.
Путин, то есть имеется враг в виду путинская власть, система?
Ну, не только путинская, потому что, опять же, это не только Путин не понимает, что такое Украина. Кремль в целом никогда не понимал, что такое Украина. Это проблема кремлевской элиты. И, к сожалению, во многом это и проблема населения России тоже. Они плохо понимают, что такое Украина. Я вам приведу простой пример. У украинцев много родственников в России. У меня двоюродный брат живет в России. Вот. Но мы не можем понять друг друга в политических вопросах. Поэтому, когда мы созваниваемся...
Виноват телевизор?
Ну, это российская пропаганда, но это не только телевизор. Телевизор, конечно, да, но это же пропаганда, она шла десятилетиями. И другое дело, опять же, что после развала Советского Союза мы начали от этого отходить. А в России продолжался вот этот комплекс мессианизма, что повсюду все враги, которые окружают Россию, которые пытаются уничтожить. Ну, врагами оказались и Украина, и Грузия, ну, и Соединенные Штаты, и Латвия, Литва, Эстония, и Великобритания. Ну, в общем-то, хорошая компания. Мы, Украина и грузины, в хорошей компании врагов России.
Господин Гарань говорил о том, что в Москве никогда не понимали, что такое Украина, и не только в Путине дело. Вы согласны с этим как историк?
Согласен, конечно, согласен с Алексеем. Есть такое предубеждение, что именно Путин создал эту ситуацию в России. Это правда наполовину. Я помню, что еще в начале нулевых годов профессор Пайпс написал очень хорошую статью «Чего хотят русские?». Он просто показал на цифрах, на статистике, на социологии, что в русском обществе был сильный запрос на кого-то, того, кто очень похож на Путина. То есть вот именно человека с твердой рукой, который поднимет Россию с колен, и все такое остальное, все это чушь, которую мы все это слышим. То есть это не только, знаете, что Путин пришел вот и создал Россию. Это результат краха, неудачи реформ, либеральных реформ, российских реформ начала 90-х годов, с которыми Россия не справилась. И как рикошет от создания этого большого общественного мнения, что мы пойдем другим путем. Нам нужен сильный лидер. И мы всем покажем куски на мать. Вот именно это, что случилось с Россией. Сейчас Путин и Россия очень с собой очень связаны. Почему украинцы говорят о русских положительно? Потому что он и других русских, и надеются, что когда-то будет другие русские. Путин когда-то уйдет. Но, к сожалению, Россия останется еще очень долго такой. Хотя мы не исключаем, что когда-то Россия станет нормальной, потому что все-таки она создала большую культуру, которая нам очень близка. Значит, Достоевский или Гоголь украинцам очень близок. Мы не будем называть их врагами. Но Кремль, Путин, это Сталин, это враги.
А зачем Путину Украина сегодня?
Это всегда политика Кремля. Она не может существовать без Украины. Путин открыто сказал, что он хочет реставрировать, реанимировать русскую империю. Русская империя без Украины невозможна. Это то, что Путин называет русским миром. Если не будет Украины, тогда все планы Путина как бы идут крахом. Это во-первых. А во-вторых, исчезнет территория, где реформы удались и удаются. И выходит, что, извините, можно нормально себя вести. Совсем не по-хамски, совсем, скажем, там не агрессивно. Вот есть такое самое общество, очень, кстати, похоже на российское. Но сегодня как оно себя ведет, совсем по-другому. Цивилизованно, демократически, знаете, мирно. Этот образ Украины Путину очень-очень неудобен.
Возвращаясь к сегодняшнему дню, господин Гарань, важная демонстрация солидарности, безусловно, была в преддверии этой важной, опять-таки, даты. Крымская платформа, где собрались союзники Украины, делегации 46 иностранных государств. И они, опять-таки, подтвердили свое неприятие аннексии Крыма, войны на востоке Украины. При этом в Киеве не было первых лиц ключевых партнеров. Франции, Германии, США, Великобритании. Меркель приезжала в Киев с прощальным визитом за день до этого. Впечатления, насколько можно судить по украинской прессе, также остались спорные. Это разочаровало украинцев, то, что они не увидели ключевых партнеров в Киеве в 30-летие независимости Украины?
Ну, короткий ответ – нет. Но мне хотелось бы перед тем, как дать развернутый ответ на этот вопрос, вернуться к тезису про единый народ и так далее. Мне кажется, тут есть, можно еще остановиться на очень интересном моменте, что фактически Путин отбросил даже советскую национальную политику, да, которая не отрицала, да, существование украинцев, белорусов как отдельные народы. Да. Путин вернулся именно к имперскому к имперским формулировкам. Вот это тоже очень важно. Да, потому что Ленин, который создавал Советский Союз, ну, не будем идеализировать его, мы тоже понимаем, что он говорил одно о праве нации самоопределения, а делал другое. Но, тем не менее, Ленин всегда говорил, что в национализме угнетенной нации всегда есть позитивная сторона. А вот великорусский шовинизм, по крайней мере формально, Ленин объявлял врагом. Путин это отбрасывает. Он возвращается к самодержавным трактовкам, да, и говорит, что нет украинцев, нет белорусов. Теперь, что касается Крымской платформы. Я хотел бы сказать, что надо поменьше внимания обращать о том, что говорят в прессе и в соцсетях в свободной демократической стране. Потому что в свободной демократической стране можно найти все. И прежде всего, чем отличается демократия от путинской автократии, это то, что у нас пресса всегда критикует правительство, любое. То есть у нас
Но Зеленский сам сказал, Меркель, что он президент воюющей страны. Разве союзники не могли бы еще четче выразить свою солидарность и быть в Киеве в этот день? Или это не важно?
Нет, ну опять же, ну смотрите, воюющая страна, значит, помощь, которая идет, она разная. Основное оружие сейчас, на данный момент, против России, это являются секторальные санкции, которые были введены в связи с агрессией России на Донбассе. Эти санкции, они продолжаются с 2014 года. Да, в них никто не верил. Потом говорили, ну, они на полгода, потом на год, их не продлят и так далее. Эти санкции действуют. Вот это вот основное оружие. Да, сейчас началась и военная помощь, и поставки оружия джавелинов американских, это еще при Трампе началось и так далее. Что касается Крымской платформы. Мы реалисты, мы понимаем, что путь к освобождению Крыма, он достаточно долгий будет. Да, мы не знаем, когда это произойдет. Может быть, какой-то триггер, какое-то событие запустит это раньше. Но Крымская платформа, еще раз, это важный символический шаг, а дальше начинается работа. И эта работа будет идти в экспертных группах, которые предусмотрены созданием Крымской платформы, где будут обсуждаться вопрос санкций, вопросы безопасности в Черноморском и Азовском морях. Кстати, это проблема и для Грузии также. Это вопросы экологии в оккупированном Крыму, который превращается в военную базу России. Это защита прав человека в Крыму и так далее. Вот это вот все будут шаги к этому. Что касается присутствия первых лиц, я думаю, что количество стран-участников, количество первых лиц, президентов, премьеров, это превзошло мои ожидания. Что касается Меркель, могла ли она остаться на один день, это уже вопросы как бы дипломатии, да, то есть Меркель пыталась воздействовать и на Путина также, поэтому она как бы заняла
челночная
такую
дипломатия.
Позицию. Должен был быть министр иностранных дел Германии, но из-за событий в Афганистане этого не произошло. Но, как говорится, ниоткуда без добра. Приехали министры энергетики США и Германии, и они провели встречу с украинским министром энергетики, как раз посвященную вопросу противодействия Северному потоку 2. Было 15 министров иностранных дел, все страны Европейского Союза и почти все НАТО. Да, причем даже те страны, для которых украинская проблема не такая острая, как проблема событий на Ближнем Востоке или в Северном Африке. Я имею в виду там Португалия, Испания. Была Греция и Кипр, которые всегда занимают пророссийскую позицию. Я не думал, что они приедут. А они все-таки приехали. То есть я думаю, что Крымская платформа была успешной. Другое дело еще раз, что это только первый шаг, за которым предстоит работа. Мы воюем против Путина, против самой сильной армии в Европе.
Сегодня больше шансов на успех украинского национального проекта исторически, если смотреть историческую перспективу.
Ну, во-первых, если смотреть с точки зрения, Украина никогда не была независимой 30 лет. Это исторический рекорд.
То есть это уже успех.
Это большущий успех. Это большущий успех. Я очень помню хорошо прогнозы, которые делаются в 90-х годах, в том числе и ЦРУ, что Украина раскорится, что будет гражданская война, что если Украина удержится, это, ну, крайней мере, по Сбручу или по Днепру, то есть по этой приязычной части. Это ничего не случилось. Украина очень хорошо идет, хотя, конечно, медленно, нам бы хотелось быстрее. Я не сказал бы, что Путин создал украинскую нацию. Она была уже в 91-м году. Вот, результаты референдума тоже сильно показали, знаете, подспудно украинцы как-то, естественно, она существовала в различной мере. Где-то разошлись этот проект, главное. Еще раз, она очень сильно на этом делаю ударение. Различные, главное различие, это политические, а не история, не язык и там что-либо другое. Главное различие осталось в 93-94 году, когда и Украина, и Россия имели очень глубокие кризисы, но сделали очень различные решения этого кризиса. В России Путин послал танки на своих оппозицию, а в Украине первый президент Кравчук очень мирно отдал владу другому президенту и запустил механизм изменения элиты. Вот это именно вот то, что делает Украину исторически очень иной. Но об этом говорилось даже не в последние 20 лет. Об этом говорилось, что украинская историческая наука еще в 19 веке. Что именно вот в этом состоит главное различие между Украиной и Россией. Идет себе политическое.